Уважаемые гости, Джордж Гэллоуэй будет говорить на английском, поэтому на втором этаже, если вам нужно, возьмите, пожалуйста, наушник для синхронного перевода. Сразу за эскалатором будет стол.
Well, I had a prime time slot in the big hall at 2 o'clock this afternoon, and then there was a fire alarm. It's quite often the case that there is a fire when I give public speeches, but not usually before them, and not usually causing the cancellation of them. So whoever set off the fire alarm achieved at least one goal, which was to delay me until this graveyard hour, and I'm very grateful to you all for being here at this late hour for this TED Talk, though it's not really a TED Talk because TED would never allow me to talk, so let's call it a Fred Talk, or a Red Talk, maybe that's more appropriate. A bit about myself. I served in the British Parliament across 5 decades from the 1980s until last year, and now I'm free to speak freely. In fact, I've always been free to speak freely, as some of you already know. I wanted to start with some sharp words about some headlines in the British newspapers this morning. One is that I am attending a far-right, ultra-nationalist forum. Well, as Mr. Musk said, it's difficult to see what's far-right about caring about the family. It's difficult to see what's far-right about encouraging more children. It's difficult to see how it's far right to be opposed to the
когда трудно когда выступаете против убийства людей, разрушения человеческих жизней, миллионов абортов, которые происходят по всему западному миру. Я не являюсь крайне правым, и я не считаю, что эти вещи, которые мы сегодня обсуждаем, являются крайне правыми. Я не выступаю против НАТО, будучи правым, я не выступаю против Евросоюза. Я не считаю, что восстановление человеческой биологии, социологии, антропологии является прогрессивным либо левым движением. Вот этот вот спектр левого и правого политического движения на самом деле является одиозным, используется либеральными политическим классом и СМИ. Ярлык с тем, чтобы оттолкнуть людей, с тем, чтобы разделять людей, которые могут считать, что на самом деле у них есть очень важные вещи в общем. Поэтому London Times написали, возможно, мы услышим следующее. Это будет вопросом, который действительно меня удовлетворяет, поскольку я встречал разных людей, и они узнавали многие вещи обо мне, и я узнавал вещи о них. И это было очень полезно. Это очень продуктивно. Это то, в чем заключается смысл любого форума. Самое важное, то, что появилось в заголовках английских газет сегодня утром, как раз таки происходит из уст Марка Рютте, который является бывшим премьер-министром Нидерландов, который сейчас является главой НАТО. И он заявляет следующее. То, что британский народ действительно, как все народы стран НАТО, должны удвоить их расходы на армию. Они должны выделять порядка 5% от ВВП на покупку и производство оружия, ведение войны. Или, как он отметил, это как раз тоже было в заголовках, лучше начать выносить уроки у русских. Был проведен опрос утром. 87% ответчиков скорее готовы учиться у русских, нежели в два раза увеличивать расходы на армию. Я был бы среди них. Но я должен напомнить господину Рютте, что если бы не Россия, если бы не маршал Жуков, статуя которого находится напротив этого здания позади меня, если бы не Красная Армия, если бы не 26 миллионов погибших во время Великой Отечественной войны, он бы говорил на немецком. Все в оккупированной Европе говорили на немецком. И не просто господин Мёрц, канцлер Германии, который является последователем фашистской Германии, который и будет, который бы и правили в остальную часть 20 века, это правда. Но они страдают от исторической амнезии либо целенаправленная фальсификация истории. Это не изменит всю ситуацию. Как я уже отметил господина Жукова, он сказал, все об этом знают, то, что мы освободили Европу от фашизма. И они никогда нас не простят. И они на самом деле не простили русский народ, советский народ, Красную Армию, Жукова, Сталина, лидеров Советского Союза и бойцов, женщин и мужчин, миллионов. Они не простили их за это. Русский народ за то, что фашизм был разрушен. Фашизм победили. Я посещал в прошлом месяце парад в честь победы Великой Отечественной войны, и он просто игнорировался в массовой информации на Западе, и он бойкотировался целенаправленно западным политическим классом. Когда они описывали парад на Красной площади, они демонизировали этот парад, и мы как раз были на первых страницах «Телеграф». Это крупнейшая фотография меня и моей жены на газетах «Телеграф». И они говорили то, что я и моя супруга присутствовали на параде Путина в Москве. Парад Путина. Парад, о котором они так стыдливо говорили. Они бойкотировали этот парад. Они просто забыли о нем. Парад, который на самом деле напоминает о победе, благодаря которой вот эта вот машина фашистского Гитлера могла бы править, по крайней мере, Западной Европе в течение всего 20 века. Они стыдливо говорили о поколении британских служащих и женщин и мужчин, которые погибли ради общей цели нанесения поражения гитлеровскому фашизму, которые на самом деле отдали, пожертвовали своей жизнью, кровью, всем, что у них было. И в течение 6 лет проходила эта ужасная война. Они стыдились говорить о победе на Блиц, в Глазгоу, в Кантерберри. И те, которые действительно в течение сотен дней терпели бомбардировку со стороны нацистской Германии, они просто стыдливо не говорили о конвоях, которые направились из Ливерпуля. Половина которых погибли. Половина этого конвоя погибли. 50% погибли. Один из двух простых моряков, которые отправились в арктический конвой в Мурманск для того, чтобы оказать военную и помощь Советскому Союзу. Половину этих людей погибли, отдали жизни, и они внесли вклад в великую победу над фашистской Германией. Эти журналисты, эти политики сегодня не приглашают российских дипломатов на празднование, на освобождение из концлагерей. Русские на самом деле освободили этих людей из этих концлагерей. Это стыд. Это ужас. Да, я вижу, что девушка улыбается. Аушвиц был построен немцами, охранялся украинцами и был построен изначально поляками, освобожден русскими.
И
немцы были на этом на памятном мероприятии, украинцы были на памятном мероприятии, поляки были, а русских не было, их запретили. Вот эти вот авторы заголовков в английских газетах, эти глупые политики в британском парламенте считают, что они обвиняют нас за то, что мы помним жертву 26 миллионов людей в Советском Союзе. Но они действительно вызывают стыд по отношению к себе. Господин Рут, я не знаю, говорите ли вы на русском или нет, но вы должны гордиться тем, что вы и рады тому, что вы не говорите на немецком.
Now, as I said,
как я уже отметил,
I served in the British Parliament for...
я был членом британского парламента в течение долгого времени, и все, что я сказал, не нацелено на то, чтобы вызвать ненависть со стороны моего народа, со стороны моей страны, поскольку я люблю свой народ, поскольку я люблю свою собственную страну. Я не хотел, чтобы она вела войну с Россией, поскольку, если бы это было так, моя страна прекратила существовать, и любой живой организм на территории моей страны погиб бы очень быстро, гораздо быстрее, чем любая мобилизация смогла бы обеспечить солдат на линии фронта после того, как военные заводы, как Мерсамер объявил, как часть войны против Путина со стороны Британии. Вот эта грядущая война, по его словам, с крупнейшей атомной державой, ядерной державой, с гиперзвуковым оружием и с крупнейшими военными силами на планете. В мгновение ока моя бы страна прекратила существование. И тысячи лет истории, как говорил господин Черчилль, были бы смыты и превратились бы в пепел. Как я уже объяснял некоторым российским журналистам, присутствующим на форуме, дни, когда мы следовали одной цели, господин Черчилль сказал, то, что Красная Армия действительно задушила змею фашистского вермахта, и король Джордж отправил церемониальный меч, который был подарен маршалу Сталину в качестве признания героизма и победы в Сталинграде. Я предпочитаю помнить это. Я предпочитаю память. Те, кто работал на заводах на северо-западе Англии, в Манчестере, и они посетили и поблагодарили Юрию Гагарину, первому человеку, который отправился в космос. Я предпочитаю помнить тот прием, который был осуществлен ему на Уэмбли, великому вратарю всех времен Льву Яшину. Я помню те времена. Я предпочитаю эту память, когда британские СМИ и политический класс работал десятилетия за десятилетием для того, чтобы трансформироваться в страх. Если вы не удвоите расходы на армию, вы, скорее всего, будете говорить на русском. Вот то, что они сейчас говорят. Вот эта вот милитаризация, вот это сумасшествие, это очень серьезная опасность. Это может окунуть мир в Третью мировую войну. Это не преувеличение. Когда вы готовитесь к войне, что происходит дальше? Когда вы разрушаете вашу экономику для того, чтобы удвоить расходы на оружие и на вооружение вашей армии, что происходит дальше? Кажется, как будто наступило лето 1939 года, либо лето 1914 года. И это терпение со стороны русского лидера, которое как раз позволяет избегать Третью мировую войну. Если российский лидер был бы таким же плохим, как говорит нам британские и западные СМИ, они бы уже вели тотальную войну на Украине. Вместо того, чтобы вести ограниченную специальную военную операцию. Поэтому мы должны благодарить русских, должны благодарить Россию за то, что Третья мировая война еще не начата. Я говорил об этом форуме, в чем он заключается. Здесь большое количество людей, которые не думают так, как думал я. В этом сегодняшнем зале есть люди, которые думают иначе. Все мы представляем различные политические видения, политические традиции, различные вероисповедания. Я социалист, на самом деле. Я лидер рабочей партии Великобритании. Здесь есть люди, которые являются монархистами. Я пытался освободиться от короля Чарльза, но если вы поддерживаете вот эту монархию, вы являетесь монархистом. Некоторые христиане, фундаменталисты, некоторые буддисты, некоторые мусульмане, хинди. Многие из нас верят в капитализм. Первый вопрос, который спросили господин Маска в конце его выступления, сегодня после обеда. Если бы дал $1,000,000, что бы вы сделали с $1,000,000? Дайте мне капиталистическую идею в отношении $1,000,000. Но я считаю, что единственная вещь, которая объединяет нас, по крайней мере, может объединить нас, должна объединять нас, это то, что я называю суверенитет. Если бы был мир, основанный на национальном суверенитете, где никто бы не получал приказы в своей стране со стороны другой страны, у нас бы гораздо лучший мир, лучшее место. Брексит, выход Великобритании из Европейского Союза был отмечен. Я сражался за выход из Евросоюза, поскольку я не хочу, чтобы мое государство получало приказы со стороны тех людей, которых мы не избирали, и которых мы не можем сдвинуть с поста, который они занимают.
Вот это фон дер Ляйен, эта дама, она решает, как вести политику всему Европейскому Союзу без единственного голоса, который когда-либо был каким-то европейцем отдан за нее. То есть здесь нет никаких шансов, чтобы ее можно было как-то сместить. Такого нет, нет такой возможности. И вот теперь мы получили наш Брексит, мы вышли из Европейского Союза, но мы фактически никогда не выходили с тех пор. Ничего не поменялось, ничего не поменялось. Поменялось между нами и Европейским Союзом, за исключением того, что мы, наоборот, ближе прикипели к этому Европейскому Союзу, потому что мы следуем сейчас приказам фон дер Ляйен. Мы хотим, мы даже не должны это делать, но все равно так происходит. И тем не менее это происходит, и наша оборонная политика, наша внешняя политика абсолютно идентична той, которую проводит Европейский Союз. Все делается как и раньше. Как и раньше, та же самая политика, что и у политики США при Джо Байдене. Вот это совершенно обратная вещь суверенитету. И в каком смысле можно говорить о независимости страны, если другие люди могут приказывать вам, что делать, и говорить вам, что делать? Даже если это прописано и не, абсолютно не в ваших интересах, не в интересах вашей страны, а так происходит. Но на самом деле вся политика санкций против России получилась... ударило как бы обратно по моей стороне. Теперь все образованные люди, они понимают, те, кто учился в Итоне или в очень дорогих личных школах, в Кембридже учились, в других институтах. Я закончил школу в 16 лет и пошел работать на завод. Никто не тратил деньги на мое образование. И все это быстро очень закончилось. Но если я мог бы предсказать с первого самого дня, как я и пытался сказать, что вот эти санкции будут огромным бумерангом, страшным бумерангом ударят по нам, который вы кидаете в сторону России, но который вернется к вам и ударит по вам, я об этом говорил. Они смеялись тогда, да, как они надо мной смеялись, но сейчас им уже не смешно. Я стою, сейчас нахожусь в той стране с самой крепкой валютой, это официально признано, самой крепкой валютой в мире. Российская валюта показывает лучшие показатели сегодня во всем мире, да. Российская экономика выросла на 4,5%. Большинство европейских экономик вообще не выросли. В моей стране рост 0,6% отмечен. Если значит, посмотреть, как пишут сейчас юристы про ВВП, что они пишут. Но я смог предсказать, что русские будут от этих санкций только... получать прибыль и выгоду, они будут процветать, пока другие будут их накладывать. Люди будут пытаться с ними торговать, другие страны будут рады торговать с ними, поскольку получится в результате того, что эта страна будет самая процветающая. А вот европейские лидеры по-прежнему считают, что они живут в 19 веке, когда они могут отдавать приказы, и все будут подчиняться. И если нет, то тогда... их будут наказывать, и можно накладывать на них санкции и всячески притеснять. Ну, осталось уже не так много оружия у этих стран, и вот эта политика пробуксовывает. И, наверное, многие уже считают, что можно и не выполнять эти приказы, которые им отправляют. Да? Начинают многие задумываться. Ну, опять же, где самое... эффективной валюты сейчас? Какой самый быстрый и высокий уровень роста? Где? В той стране, в которой я сейчас нахожусь. Ну да, конечно, Китай. Первая производственная сила сейчас на Земле. И это может быть также и экономика номер один сейчас на Земле. Да, все это знают и признают. Но они не хотят это принимать, признавать. Это все...
Африка.
Что касается Африки, Латинской Америки, нужно сказать, большинство стран Азии, моя жена индонезийка, это самая сейчас популярная страна в мире, никто не накладывает санкции на Россию из этих стран. И единственные, кто вводит санкции, это те страны, которые составляют 13% мирового населения, у которых 7,5% детей вообще во всем мире. Но поскольку они сотни лет правили миром, они считают, что они по-прежнему им правят. И вот и все. Как я уже говорил сегодня вечером, солнце восходит на востоке. Все могут это видеть. Все, кто не слепой, все могут это видеть. Что глобальный юг, глобальный восток сейчас наращивают мощности, и этим эти общества гораздо мощнее, и на Западе, наоборот, все распадается. В прошлую среду весь город Париж горел. Сегодня что происходит в Лос-Анджелесе? Все видели. Весь город опять в огне. Западные страны разделены, они внутри разделены, между собой они конфликтуют до такой степени, что даже вообще сложно в это поверить. Моя страна, Британия, сейчас вообще практически как пороховая бочка, которая перед взрывом вот уже ждет взрыва. Сейчас два румынских молодых человека были арестованы в Новой Ирландии. Их обвиняют в изнасиловании девушки, местной девушки в городе Балимина. Я надеюсь, что он не станет этим знаменит. Но Балимина сейчас уже в огне. Местные поднялись и начинают обвинять иммигрантов. Благодаря Богу, это не мусульмане. Мигранты сейчас были пойманы на этом. Но все равно это не делает легче этот конфликт. И сейчас в СМИ происходит цензура. Они цензурируют, они вымарывают эту информацию из сетей. Почему? Ну, опять же, вот политика на материке, на главной острове Британии, идет в том же самом русле. Они не могут показать правду, они не могут себе это позволить, поскольку все может взорваться. Это просто взорвет ситуацию в нашей стране, которая сейчас так напряжена, что если что-то еще произойдет нехорошее, первое, что, на что люди посмотрят, это на имя этого преступника, чтобы увидеть, если это Мухаммед или Абдул, и какое у него лицо, если это лицо... оно коричневое, или если оно белое, как у меня, то тогда три вот этих поджигателя сейчас, которых обвиняют в поджогах, которые сейчас сидят в тюрьме Белмарш, их обвиняют в поджоге собственности, бывшей собственности, кстати говоря, и бывшего автомобиля премьер-министра, самого премьер-министра Кира Стармера. Вот их арестовали, они белые, и они украинцы. И вот эта история быстро была заметена под ковер, потому что мы знаем, что украинцам мы сейчас отправляем миллиарды, мы их всегда поддерживаем каждый год. Куда нам еще потратить? Неужели на своих, на свой народ, да? И что происходит в Британии, все же то же самое происходит и в любой европейской стране, только можно посмотреть. Но вот опять же, солнце восходит на востоке и заходит, оно уже зашло на западе, можно так сказать. То есть все, кто представляет, что будущее, и вот это будущее, это форум будущего, кстати говоря, мы на форуме, все, что представляют, что будущее за Западом, они не правы, к сожалению, это не так. Они не, как сказать, не мыслят на долгую перспективу. Вот здесь центр этого будущего. Как раз здесь, где мы сейчас с вами находимся. Москва — это Новый Рим. Вы слышали, что говорил Маск? Вы слышали, да? Он... это белый капиталист из ЮАР, да, фактически. Ну, да. Бывший бур, который живет в основном сейчас в Америке. Да, он миллиардер. И дети у него миллиардеры. Даже он так считает, что Москва — это Новый Рим. Вот, вот это действительно голая правда. что евразийский город, он говорил о слиянии здесь, да, в терминах внешней политики, по прежней мере, от слияния России и Китая. Вот в чем будущее, вот в чем, что происходит, какие процессы, которые сейчас идут, и они признаны. Ему, правда, 80, он старше меня, мне 70, ну, у меня 6 детей, самому маленькому сейчас 4 года, но мои дети будут расти в мире, да, они сказали вам похлопать, да, но мои дети будут расти в том мире, где центр будет уже здесь, я уверен, не в Лондоне, не в Париже, или там даже не в Вашингтоне. Центр мира будет здесь, и все мыслящие люди, мыслящие капиталисты тоже будут здесь, в Москве, со мной, будут стараться использовать возможности ведения бизнеса. Вот молодой человек из Британии тоже. Он несколько месяцев назад мудро сделал, уехал из Британии и своей русской женой поселился здесь, в Москве, теперь будет жить здесь. То есть здесь у вас будущее, в вашей стране. Ваша страна — это будущее. Давайте споем все вместе «Аллилуйя». Спасибо большое.
Are we taking questions, Mikhail?
Михаил, можем ли мы отвечать на вопросы? Да. Уважаемые дамы и господа. Это Джордж Гэллоуэй. Давайте приветствуем его здесь. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте.
Earlier you talked about Ms. Ursula von der Leyen and how an gives orders to people.
Что кто-то, как Урсула, вот такие люди дают приказы, да, и позиция британского правительства подчиняться. Можно ли принять факт, что все эти политики контролируются крупными транснациональными финансовыми группами? И почему они все поют под одну дудку, пляшут под одну дудку? И формально, вот они их и выбирают. Таким образом они управляют вот этим публичным мнением. Как мы можем справиться с влиянием вот этих финансовых групп, особенно если они действуют не в интересах России? И какие принципы они отстаивают? Это вопрос на 64 тысячи долларов. 64 тысячи долларов, конечно, больше того, что они сейчас стоят сейчас. Это так американцы, конечно, говорят. Ну хорошо, что мы уже сделали, это что мы делали здесь всегда. Но даже в большей степени, что делалось в Китае. Вот от этого все зависит. Путин говорил здесь группам олигархов на прошлой неделе почти. Это было, что вы можете быть богатыми, как можно более богатыми, но, пожалуйста, не вмешивайтесь в политику. Богатейте, но не вмешивайтесь в политику. Кто-то, кого имя не знаю называть, говорил мне, что Путин поставил его под угрозу. Его система убила 10 лет назад коррупцию. Представьте, вот это плохо, да? Просто с коррупцией считается плохо. Ну, то есть и это поставило его под угрозу, да. Но в Китае они дальше, гораздо дальше пошли. В Китае больше миллиардеров, чем в других странах мира, чем во всех других странах мира. Но если миллиардер подвергает коррупции, подкупает политика или представителя администрации, то он отправляется в тюрьму. А потом даже и до расстрела может дойти. Да, это так. Если у вас есть система, как в России, даже лучше, как в Китае, где вы, если вы попытаетесь как бы где-то перейти к будущей экономике с очень мощной экономикой и частным сектором, и мощным, и государственным сектором, который дает гарантии развития, как это можно сделать? Это, конечно, иметь неподкупную полицию. Влияние олигархов не должно быть на политическую систему. Может быть, хорошие олигархи, да, господин Малафеев здесь сегодня организует на нас форум, у него прием, он для нас сделал. Я считаю, что это пример хорошего олигарха. Я, конечно, не знаю его так лично, но я подозреваю, что он хороший. То есть вы можете богатеть, но не пожалуйста, не подкупайте, не влияйте на политический процесс и не подрывайте в своих интересах этот процесс никогда, не поворачивайте его. Если вы это делаете, это называется коррупция. И коррупция должна быть задавлена в зародыше. Вот в некоторых странах, ну, в вашей стране, да, в моей тоже стране всегда. Я больше нигде не жил, ну, ничего не могу сказать. Но в наших странах, да? Давайте я процитирую одного моего знакомого, Джона Пилджера, который уже ушел, к сожалению. Он устраивал интервью с китайским миллиардером. И китайский миллиардер сказал, в Британии, в США вы можете менять партию, которая будет руководить, но вы не можете изменить курс правительства, вы не можете поменять политику правительства. Нет, в Китае вы не можете поменять партию или правительство, вы не можете, но вы определенно можете поменять курс правительства и политику правительства, да. Сегодня Китай, как вы знаете, может быть, молодежь не знает, но мы знаем, 40 лет назад Китай был абсолютно другой страной по сравнению с тем, что это сейчас. Я могу об этом сказать. Я помню, я был там. Это был маоистский экстремизм Мао. А сейчас это другая страна с миллиардерами. Ну, ничего там плохого не происходит с частным бизнесом. Ничего плохого нет от богатых людей, но никогда нельзя вмешиваться в политику и в курс страны, если вы богаты, и подвергать угрозе суверенитет. Для этого нужен кто? Сильный лидер. Сильный лидер со сильной политической системой, который может, безусловно, провести вот эти границы, прочертить линии между частным и государственным. В моей стране все это открытые двери, там нет вот этих границ. Министр обороны подписывает контракты, отдает контракты корпорациям военным. И когда он уходит с поста министра обороны, как вот сейчас происходит очень регулярно в Британии, вот итальянцы смеются, у них итальянцы над нами, что у нас за 15 лет больше премьер-министров сменилось, чем за последние 150 лет. И это еще одно измерение, как вот куда чего мы дошли. Да? Но министр обороны, да, отдает эти контракты корпорациям, а затем, когда он уходит с поста, он фактически идет в другую дверь, заходит и садится во главе совета директоров этих компаний, которые получили контракты. Посмотрите на Тони Блэйра. Да, вот его выбрали, когда он был молодым еще, на высокий пост. И мы должны были терпеть потом пост премьер-министерского Тони Блэйра сейчас. И почти 20 лет это уже длится. И вот за эти 20 лет Тони Блэйр опять работал в компаниях, которым он давал преференции, когда он был премьер-министром. И сейчас он стал одним из самых богатых людей в Великобритании. Когда он ушел с этого поста, у него ничего не было, а сейчас он самый богатый в Британии. Да, я фильм даже о нем снимал, мы с женой мы вместе его делали. Вы можете его найти, посмотреть этот фильм в сети. То есть вы абсолютно правы, да. Большие банки, крупные корпорации, и вот эти вот ВПК корпорации, военные корпорации, они имеют огромную власть в западных странах. Но наша задача сделать так, чтобы они не получили такой власти в восточных странах. Это главное.
Thank you for that loaded question.
Спасибо большое за вопрос и за звёздный ответ.
Финальный вопрос. One final question.
Один финальный вопрос.
Меня засинхронить надо будет. Спасибо, мистер Гэллоуэй, что вы проделали такой длинный путь в Россию. Только здесь британский социалист и русский монархист может говорить о вреде Украины. Вот. Мне, как человеку, который с детства учил английский, всегда говорили, что London is the capital of Great Britain. Но сегодня британец подтвердил иное, то, что Москва становится миром. Мы знаем, что Британия загибается от миграционного кризиса. Россию тоже. Мы на начале миграционного кризиса. Вы как представитель государства, которое страдает от мигрантов, что посоветуете нашему государству, чего не надо совершать и с чем сейчас надо взаимодействовать?
Thank you, Mr. Galloway, for making the long trip.
Спасибо большое, господин Галлоуэй, за вот этот длинный путь в Россию. Да, мы шутим, что Лондон — столица Великобритании. Но вы сказали совсем другое, то, что Москва является центром мира. И учитывая вот этот миграционный кризис, который происходит в Великобритании, что бы вы порекомендовали? Что мы должны делать или не делать для того, чтобы предотвратить миграционный кризис в России? Очень хороший вопрос. В определенной степени некоторые европейские страны столкнулись с сложной ситуацией, и уже поздно бороться с проблемой. Все эти люди, которые выступают с протестами во Франции, им говорили о родителях, о бабушках и дедушках, то, что они были французами, что они были такими же французами, которые родились на Шамс-Ализе, даже если они были рождены в Алжире, в Марокко, в различных частях французской империи, в Камеруне, например, в Африке. Франция действительно была такой высокомерной империальной державой. Они звали это Францией, они кричали на каждом углу, то, что это они из Франции. Последствия такого восприятия заключается в том, что если Камерун, там французы, и это на самом деле Франция, то, что камерунец имеет право приехать в Францию в любом количестве и жить во Франции. Поэтому для Франции уже слишком поздно бороться с миграционным кризисом, тем, чтобы они могли обвинять 9 миллионов.
That's just the Muslims.
Исключительно мусульман, 9 миллионов мусульман, которые приехали из бывшей колониальной части их империи. Во Франции слишком поздно. Вы говорили сами, что они французы. Вы не колонизировали, вы сделали их французами. Вы вселяли французность в них. И британцы, у которых была даже больше империя. Никогда не говорили то, что Нигерия была частью Великобритании. В определенной степени есть возможность Великобритании решения этой проблемы. Но в чем проблема заключается? Проблема не может быть измеряться то, что Джуд Беллингем не является англичанином. Если вы говорили бы, ваша футбольная команда даже выступала хуже, чем она выступает сейчас.
Андора.
Они бы играли как Андора. 1-0, и как раз Беллингем забил этот гол. Как бы вы могли без него быть? То, что вот эти великие британские чернокожие атлеты, спортсмены, которые выигрывали Олимпийские игры, вы не можете сказать, что они являются англичанами, поскольку у них черная кожа. Они родились в Англии. И их родители родились в Англии. Если вы проведете тест по ДНК, возможно, все 6 моих детей — это смешанная раса. Они не британцы? Мой старший сын Зейн сегодня присутствует с нами. Он наполовину сириец. На четверть шотландец, на четверть ирландец. Он не британец? Если вы проведете тест на ДНК, многие люди будут считаться не британцами. Нужно говорить о расе, о миграционном статусе. Действительно? Давайте поработаем с иммиграцией. Да, у нас есть иммигранты, поскольку мы в них нуждались. Одна из причин, почему нам нужны были иммигранты, у нас недостаточно детей в стране. Это проблема, которую я сам для себя решил давно. Я в 2 раза превышил цель Константина иметь 3 детей. Но если у вас нет детей,
your population's falling.
Население сокращается. Если население сокращается, Кто будет ухаживать за вами, когда вы будете стариком, когда вы сможете ухаживать за собой? Кто будет платить налоги для того, чтобы вам получили пенсию? Когда наступит время получать эту пенсию? Поэтому необходимо решить демографический кризис, включая вас, включая вашу страну. Вы должны проводить политику поддержки семей и ту систему налогообложения для того, чтобы люди выстраивались в очередь за тем, чтобы заводить детей. И чтобы для них это было дешевле, поскольку если этого не делать, последствия и расходы будут умопомрачительными. И возникает третья категория. Это самая проблематичная категория. Это вопрос нелегальной миграции. Есть различия между тем, кто подает заявку на миграцию, как мои друзья, например. Например, я хочу мигрировать в Россию. Я прохожу через все каналы, они меня проверяют, они знают все обо мне. Вы говорите цель вашей миграции, что вы будете делать для России, как вы будете улучшать Россию, например. Пожалуйста, добро пожаловать в нашу страну. Есть большая разница между двумя этими видами миграции. Если кто-то приезжает в лодке, имя этого человека вы не знаете, его национальность вы не знаете, и который просто уничтожил любые документы, которые у него были, он просто пересек Ла-Манш. И затем вы размещаете этих людей, которые приехали только на берег, они в основном мужчины, они в основном молодые мужчины. Вы размещаете их в отеле за государственный счет. 200 фунтов стерлингов за ночь, $250 за ночь. И вы будете платить за них много лет вперед, 24 на 7, 7 дней в неделю. И любые другие расходы. Трудно ожидать, чтобы общественная сфера Великобритании полюбила такой подход. Трудно ожидать, чтобы народ принял это. И затем, что происходит, если у вас, например, 250 молодых людей в отеле, что будет происходить? Не стоит проявлять даже воображение для того, чтобы понять, что произойдет. Алкоголь, наркотики, девушки. Преступления. И возникают те ситуации, которые были в Балемина прямо сейчас, вот разгорелась ситуация. У нас правительство, которое готовится к войне против русских, но даже не могут остановить какие-то группировки, пересекающие Ла-Манш тысячами в день, каждый день. Тысячами. Стармер не может даже остановить эти процессы. Курды, которые пересекают на резиновых лодках Ла-Манш, и вот эти вот люди, которые могут их остановить, будут сражаться с русской армией? Да это абсурд, это чушь. Это то, где мы сейчас находимся. Поэтому мы должны остановить эти пересечения Ла-Манша. Социальный мир просто разрушится в Великобритании. Люди не смогут терпеть это. А проблема заключается в том, что когда люди злятся, и выносят свое раздражение на улицу, как они будут проводить различия между нелегальными мигрантами и легальными мигрантами? Как они будут проводить различия между Джуем Беллингем и другой парень, который может выглядеть как он, но который только что пересек в резиновой лодке Ла-Манш? Видите, в чем здесь проблема? Поэтому возникает потенциал социальной жестокости и дезинтеграционных процессов, которые будут следовать за этим фактором касательно этого миграционного вопроса. Поэтому мы в партии рабочих, мы выступаем против массовой миграции. Мы представляем рабочих. Если 10 тысяч новых рабочих приезжают в нашу страну, стоимость работы, заработной платы в этой среде будут падать, неуклонно падать. Я начинал в качестве представителя профсоюза на одном из заводов, и если бы мне кто-то, например, бы сказал в то время, что у меня 10 тысяч румын, которые находятся за границами нашей страны, и они готовы делать вашу работу за полцены, за половину вашей зарплаты, где бы я остался? Поэтому мы против массовой миграции в нашу страну. Мы полностью против нелегальной миграции. И мы полностью против расизма. Расизм. Предвзятые отношения, ненависть к людям, которые выглядят иначе. Даже несмотря на то, что остальная часть нашего народа тоже отличается друг от друга. Люди говорят об английской культуре. Зачастую они подразумевают то, что вы можете отправиться в бар и напиться до смерти.
I've never tasted alcohol.
Я на самом деле никогда не пробовал алкоголь за всю свою жизнь. Ни отец до меня. Ваша культура не такая, как моя культура. Ваша религия отличается от моей религии. Ваши вкусы отличаются от моих вкусов. Те вещи, которые вам нравятся, отличаются от тех вещей, которые мне нравятся. Мы все разные. Мы не должны создать какой-либо фетиш по отношению к этому. Но действительно, что мы должны учитывать? Социальный мир зависит от этого, мораль зависит от этого. Не должен цвет кожи влиять на какую-либо ненависть, расизму по отношению к ним. Спасибо большое за ваше внимание, за ваши вопросы. Спасибо большое за то, что присутствуете сегодня на позднем выступлении с моей стороны. Спасибо большое за ваши развернутые ответы.
Let's give a round of applause for our guest who.
Давайте поблагодарим нашему гостю, который приехал в Москву и остался так поздно.
Семьей. Mr. Galloway.
Господин Галловей.